Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предлагаем вам послушать беседу Виктора Саултина, посвященную отмечаемой в среду 95-й годовщине со дня убиения царской семьи. В завершении часа у нашего микрофона будет писатель, постоянный автор нашей радиостанции Александр Николаевич Стрижов. Он поделится своими воспоминаниями от посещения Свято-Введенской Оптиной пустыни и расскажет о восстановлении порушенных святынь.
В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, в среду мы все совершаем воспоминания 95-й годовщины со дня убиения царской семьи государя-императора Николая II Александровича, императрицы Александры Федоровны, цесаревича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Этой трагической дате посвятил свою беседу Виктор Саултин.
Дорогие братья и сестры, в этом году, когда мы совершаем празднование 400-летия династии Романовых, перед нами проходит вся история России за последние 4 столетия. История необыкновенно величественная, трагическая, наполненная героическими подвигами, великими свершениями, преодолением многих тяжелейших испытаний. Начиналось царствование дома Романовых в стране, разоренной и полностью опустошенной мятежом и иноземным нашествием. В руинах и пожарищах лежал первопрестольный град Москва, освобожденный от иноземцев и изменников-воров. Не оставалось ни одного неразоренного и неразграбленного уезда и города, в то время, когда русский народ избрал на царство юного Михаила Федоровича, первого государя из династии Романовых. Избранием природного православного русского царя завершилась страшная смута. По молитвам заступницы усердной рода христианского, Пресвятой Богородицы, Господь приложил гнев свой на милость и принял покаяние русских людей. В 1613 году русские люди за себя и за своих будущих потомков дали клятву на верность русскому царю и его наследникам. И вскоре Россия, как сказочная птица Феникс, возродилась из пепла. Под скипетром православной государи из дома Романовых русское царство достигло необыкновенного могущества. Российская империя простиралась от Балтики до Курильских островов и Камчатки, от Северного Ледовитого океана до Памира. Десятки народов жили под властью Белого царя. Россия в многочисленных войнах громила всех врагов, сокрушила великого Наполеона Бонапарта, покорившего всю Европу и вторгшегося с полчищами 20 языков на русскую землю. Даже все противники России признавали, что ее могущество основано на единстве народа со своими государями, на любви и верности русских людей своему царю, помазаннику Божию. Человек несовершенен. Много было трагических ошибок и нестроений в жизни нашего Отечества. Но пока народ хранил веру православную, любовь и верность своим государям, Россия стояла несокрушимым оплотом на пути темных сил и громила всех своих врагов. Русские государи верно служили Богу, стараясь хранить веру православную, защищать Церковь Христову, укреплять свое Отечество. А русские люди видели в верности православному царю, помазаннику Божию, долг каждого христианина, верующего во Христа Спасителя. За веру царя и Отечества, священный завет русского народа. Велика ответственность и непостижим для нас с вами крест царского служения. Невозможно не преклоняться перед памятью благочестивейшего государя Алексея Михайловича, памятью его сына, венценосного великого тружника, полководца, воина и моряка императора Петра Алексеевича. Невозможно не чтить рыцарственного и благочестивого императора Павла Петровича, убиенного и оклеветанного врагами России. Не любить императора Александра Благословенного, победителя Бонапарта, завершившего свой земной путь подвигом христианского подвижника и ставшего святым духоносным старцем Федором Кузьмичем. Невозможно не любить последнего рыцаря Европы, благородного императора Николая Павловича, убиенного врагами Александра II Освободителя, и его сына, настоящего былинного русского богатыря, могучего государя Александра III Миротворца. Сколько лжи и клеветы было излито на русских самодержцев врагами России и Церкви Христовой. Особенно изощрялись они во лжи и клевете в XX веке. Но православные русские люди и в самые тяжелые годы, несмотря на все титанические усилия богоборцев и ненавистников России, сохранили светлую память о русских государях. Несмотря на все усилия пламенных революционеров, именно церковный народ сумел сохранить любовь к своим государям и сберечь правду о русских царях. Заметим, что любовь и почитание государей у православных людей часто не зависит от глубины исторических знаний. Эта любовь связана с глубоким и верным сердечным чувством. Как в нормальном человеческом сердце, всегда, естественно, присутствует любовь и уважение к родному отцу. Ложь оказалась бессильна, восторжествовала правда. И необыкновенно трагическое для России 20-е столетие завершилось прославлением в лике святых последнего царя из дома Романовых, царя, на которого силы зла обрушили самый страшный поток лжи и клеветы, государя, который говорил: «Нет той жертвы, которую я бы не принес ради блага России». И ради родного русского народа и России государь Николай Александрович добровольно пошел на смерть вместе со своей горячо любимой семьей, святой царицей Александрой, царевичем Алексеем, царевнами Ольгой, Татьяной, Марией, Анастасией. В 2000 году от Рождества Христова в восстановленном храме Христа Спасителя Русская Православная Церковь торжественно прославила царскую семью в лике святых царственных мучеников и страстотерпцев. Последний государь из дома Романовых возглавил собор новомучеников и исповедников российских, запечатлевших в 20 веке своим подвигом верность русской земли Христу. Общецерковному прославлению царской семьи предшествовало необыкновенно широкое народное почитание их подвига. Можно сказать, что мы с вами наблюдали чудо Божие, когда развеялась, как дым, многолетняя клевета и ложь, и народ сердцем почувствовал и узнал правду о своем святом царе. Государь отдал себя в жертву за грехи своих подданных, которых и он, и царица-мученица искренне считали своими детьми, детьми, за которых они отвечают перед Богом. Царская семья всецело сохранила верность Христу Спасителю. И происходило это в то время, когда многие их подданные охладели в вере, а государь, государыни, их святые невинные дети сохранили верность заветам Святой Руси. И государь сознательно пошел на смерть, принося в жертву себя и самое дорогое, что есть у человека, свою любимую супругу-царицу и невинных ангельской чистоты детей, в жертву ради спасения тех русских людей, кто обезумел, отступил от Бога и попал под влияние темной силы. И все величие этой христоподражательной и добровольной жертвы русского царя за свой родной русский народ, жертвы, которая вдохновлялась величайшей любовью святого государя ко Христу Спасителю, в то время понимали такие святые русские люди, как апостол Алтая, митрополит Макарий Невский, святитель Иоанн Максимович, преподобный Кукша Одесский и многие другие подвижники и молитвенники. А в наши дни величие и смысл этого жертвенного подвига царской семьи открылся многим и многим православным. И потому и было поистине всенародное прославление царской семьи. Многотысячные крестные ходы по всей России, мироточение икон, множество чудес милости Божией и исцелений по молитвам к царственным мученикам. Благодарная любовь и покаянные молитвы, горячее народное почитание царской семьи в то время изумляли и продолжают изумлять детей своемудренных. Они не могли понять причину такой любви, так как для них непонятен подвиг государя. А любовь народная к своему святому царю для них сегодня одновременно и безумие, и юродство. Но по всей русской земле стоят храмы, освященные в честь святых царственных мучеников и страстотерпцев. Величественный крестный ход идет в ночь на 17 июля из храма на Крови, возведенного на месте Ипатьевского дома. Идет в монастырь царственных мучеников на Ганиной яме. С пением молитв, величая царственных мучеников, 23 километра на одном дыхании идут десятки тысяч русских людей, молодых и старых, юношей и девушек, идут целыми семьями, с малыми детьми, чтобы почтить память царя и его святой семьи. Все, кто бывал на русской Голгофе в Екатеринбурге, никогда не забудут молитву в храме на Крови. Не забудут необыкновенную красоту монастыря в честь царственных мучеников, где в небо устремлены высоченные прямые сосны, белоствольные березы, благоухание цветов, пение птиц и 7 красивых деревянных русских храмов с позолоченными куполами, храмы в честь державной иконы Пресвятой Богородицы, святых царственных мучеников и страстотерпцев, святого преподобного Серафима Саровского, святого преподобного Сергия Радонежского, святого праведного Иова Многострадального и Иверской иконы Пресвятой Богородицы, влагой вратарницы, чудотворного образа Матери Божией, с которым по преданию таинственно связаны судьбы святой горы Афон и всего мира в последние времена. Монастырь святых царственных мучеников и страстотерпцев — образ Святой Руси. Эта дивная красота не может не запечатлеться навсегда в душе каждого, кто там побывает. Это образ той Святой Руси, которую желали убить изуверы и богоборцы 17 июля 1918 года. Но вся их ненависть и злоба была посрамлена величайшим смирением перед волей Божией и величайшей жертвенной любовью к Богу, Пресвятой Богородице и Святорусской земле, святых царственных страстотерпцев. Мученический подвиг царской семьи посрамил бесов немощной дерзости. Убивая в подвале Ипатьевского дома русского царя с его августейшей семьей, изуверы-богоборцы надеялись не только разрушить историческую Россию, уничтожить традиционную христианскую государственность, но и нанести смертельный удар Церкви Христовой. Со времен святого равноапостольного Константина Великого православные императоры были покровителями Церкви, удерживающим тайну беззакония, по слову апостола Павла, называли отцы Церкви православного императора. Когда же пал под ударами османа Второй Рим, служение православных императоров, защитника веры и Церкви, продолжили русские цари. Московские государи, а затем императоры российские, надежно ограждали Церковь от злобы врагов Христовых. Не случайно на богослужении в храмах возглашали многолетие государям. Звучало оно так: «Христианского благочестия ревнителю, защитнику и покровителю Христовой Церкви, благочестивейшему, самодержавнейшему, великому государю нашему императору Николаю Александровичу», возглашали многое лето. А тропарь кресту 1500 лет звучал так: «Спаси, Господи, люди Твои и благослови достояние Твое, победы православным государям над сопротивное даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». Царственные мученики и страстотерпцы были ритуально убиты врагами Христовыми 95 лет назад, 17 июля 1918 года. В этот день Церковь почитает память двух святых Андреев, преподобного Андрея Крицкого, творца Великого Покаянного Канона, и святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Историки считают Андрея Боголюбского первым русским самодержцем. Князь пытался объединить русские княжества под единой властью, но к пониманию необходимости для страны власти самодержавного монарха русский народ придет не скоро. Идти пришлось многими скорбями под вразумительным наказанием суровой епитимии монголо-татарского ига. Князь страстотерпец был подло убит заговорщиками, и есть основания считать, что заговор бояр против Андрея Боголюбского направляли враги веры Христовой. Многие обстоятельства убиения князя Страстотерпца напоминают нам убийство христиан сатанистами. И не случайно День памяти святых царственных мучеников совпадает с Днем памяти князя Андрея. Андрей Юрьевич не случайно был назван Боголюбивым. На почитаемых в России иконах Матери Божией, именуемых Боголюбскими, изображено явление Царицы Небесной князю Андрею Юрьевичу. Удостоилось явление Богородицы князь в то время, когда переносил из Киева во Владимир чудотворный образ Матери Божией. Андрею Боголюбскому мы обязаны утверждением в церковном календаре двух праздников — Всемилостивому Спасу и Покрову Пресвятой Богородицы. Святой князь Страстотерпец воздвиг множество храмов. В Боголюбове, прекрасном белокаменном дворце с церковью Рождества Пресвятой Богородицы, князь Андрей принял мученическую смерть, удостоившись небесного венца. Святой князь не успел в своей земной жизни объединить русские княжества, но пророчески поручил на грядущее столетие всю русскую землю Царице Небесной, установив в нашей церкви праздник в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Этот праздник, братья и сестры, на Руси с тех пор почитается с не меньшей любовью, чем двунадесятые. Вся жизнь князя Андрея Юрьевича стала служением Пречистой Деве, а Владимирской иконе предстояло в грядущее столетие стать величайшей святыней преемницы Константинополя, Москвы, Третьего Рима. Владимирская икона была установлена в Успенском соборе Кремля, и наследники святого равноапостольного Константина Великого, русские государи, венчались на престол русского царства, а затем на престол Российской империи перед чудотворным образом Матери Божией в Успенском соборе Кремля. Перед Владимирской иконой молился и святой царь-мученик Николай Александрович, венчаясь на царство. Промысел Божий готовил Русь принять из рук гибнущей Византии служение православной империи, хранительницы Церкви Христовой. Через 3 года после Куликовской битвы чудесно по небу приходит на Русь, в новгородские пределы, под град Тихвин, древний образ Матери Божией, написанный святым апостолом и евангелистом Лукой. Константинополь пал под натиском турок, и враги веры православной торжествовали. Латиняне, огоряне, иудеи радовались, зная, что нет больше в мире православного императора. Но на северо-востоке Европы юный 17-летний великий князь Московский Иоанн Васильевич, взяв благословение всех православных патриархов, чьи земли в то время стонали под игом огорян, венчается на царство в Успенском соборе Московского Кремля перед Владимирской иконой Пресвятой Богородицы. Первый русский царь, помазанник Божий Иоанн Васильевич, высоко поднимает в Москве вабарум, священное знамя Константина Великого, знамя истинной христианской государственности. И врагам Церкви Христовой вскоре предстояло убедиться, Константинополь пал, но все же есть в мире православный царь, удерживающий тайну беззакония, по слову апостола Павла. Молодой государь Иоанн Васильевич сокрушает Казанское Астраханское ханство, Ермак Тимофеевич присоединяет Сибирь к Москве. Московское царство становится могущественной державой. И первый русский царь строит по всей русской земле храмы и монастыри, многие из них посвящая Пресвятой Богородице. Пишет дивную стихиру в Владимирской иконе Матери Божией, которую мы сегодня поем в наших храмах. В его царствование в Казани чудесно обретен образ Богородицы, который со временем становится, как и древняя Владимирская икона, величайшей святыней русской земли. Особенно почитает государь Иоанн Васильевич Грозный и Тихвинскую икону Матери Божией. После взятия Казани государь строит дивный храм, который давно стал символом России, храм Покрова на Рву, известный как храм Василия Блаженного. 17 век начинался страшным смутным временем, и всем казалось, что православное царство погибло окончательно, и рухнул престол православных государей. Но Царица Небесная не отняла своего покрова от русской земли. Победа над смутой связана с чудом милости Пресвятой Богородицы по молитвам русских людей перед Казанской иконой. Перед Владимирской иконой Матери Божией в Успенском соборе Кремля венчается на царство юный Михаил Федорович, первый государь из рода Романовых. Новая династия Романовых была избрана как родище любимой, ангельски чистой и почитаемой народом святой первой супруги государя Иоанна Васильевича, кроткой голубицы Анастасии Романовой. Царица Анастасия Романова была отравлена врагами первого русского царя. А мать юного государя Михаила Федоровича, инокиня Марфа, на царство благословляет сына семейной святыни, чудотворной Федоровской иконы Богородицы. А Федоровская икона была явлена в страшные годы Батыева нашествия, и обретение образа связано с народным преданием о граде Китеже, чудесно укрывшемся от татар в водах святого озера Светлояр. Разоренная русская земля в то время лежала в пожарищах и руинах, и будто из невидимого светлого града Китежа была явлена в вековых заволжских лесах у Костромы чудотворная икона Богородицы. После победы над смутой на русской земле возводят десятки храмов, посвященных Казанской иконе Матери Божией, и на праздник Казанской иконы рождается наследник у царя Михаила Федоровича, будущий благочестивый государь Алексей Михайлович Тишайший. Под покровом Царицы Небесной русская земля перенесла стойкое монголо-татарское иго, польско-литовское иго и страшную смуту XVII века. В XII году отразило нашествие дунадесят языков всей Европы, объединенной Бонапартом. Из московского княжества Русь превратилась в самую обширную империю, раскинувшись на 1/6 часть света. Это воистину чудо русской истории. И празднуя сегодня 400-летие дома Романовых, мы с благодарной молитвой поминаем всех наших государей, от первого благоверного царя Михаила Федоровича до последнего государя, святого царя-мученика с его августейшей семьей. Московское царство, а затем могущественная Российская империя всегда покровительствовала православным христианам во всем мире. Государи наши были твердым оплотом Церкви Христовой. И враги христианской государственности и церкви ненавидели православную Россию и русских царей. Маркс писал: «Пока существует русский царизм, никакая революция в Европе невозможна, и война русскому царизму была объявлена беспощадная, питаемая вековой ненавистью ко Христу и его святой церкви. Страшная война, развязанная в мире в 14 году, закончилась падением 3 христианских монархий. Германские и австро-венгерские императоры спокойно доживали свой век в мирном мирантии. Но русский император, православный царь, наследник святого равнопостольного Константина, государь Николай Александрович вместе с царицей Александрой, царевичем Алексеем, царевнами Ольгой, Татьяной и Марией Анастасией и верными слугами были ритуально убиты в подвале Ипатьевского дома. Что означает для мира убийство удерживающего тайну беззакония, очень скоро увидят все народы, немыслимый в прежние времена разгул зла. Истоки того зла, который продолжает и сегодня неудержимо разливаться в мире, фетальная терапия, это когда современные каннибалы из убиенных младенцев в чреве делают лекарства и омолаживающие кремы. Европа, которая на наших глазах превращается в гигантский Содом, корни этого зла в преступлении, совершенном сатанистами 95 лет назад в подвале дома Ипатьева. Но в мире, где уничтожается самое священное понятие человеческой семьи сегодня, не только для нас, но и для всех людей, в любой стране, для всех, кто сохранил понятие нравственности, сияет необыкновенной чистотой, благородством и светом взаимной любви подлинная икона христианской семьи, святая Седмирица, семья русского царя-мученика Николая Александровича. Сегодня, братья и сестры, в мире позволено существовать в некоторых странах декоративным монархиям. Но в России правление дома Романовых закончилось не просто сменой политического устройства, как в других государствах, как в Германии, Австро-Венгрии. Последний русский государь и его августейшая семья пошли на смерть ради Христа и родной отчизны. И потому в современном мире сегодня есть одна страна, где восстанавливают разрушенные церкви и строят новые храмы, в то время, когда в Европе христианские древние церкви продаются как простая недвижимость. Страна, народ которой за эти 95 лет перенес столько испытаний и скорбей, что, казалось, давно должен был исчезнуть с лица земли. Но Россия жива и чудесно сохранила в страшных, невиданных испытаниях самое главное — свою христианскую душу. И мы это с вами видели, когда в Москву привозили, на Русь привозили пояс Пресвятой Богородицы. Сохранила свою душу Россия под покровом Царицы Небесной. И сегодня все больше русских людей начинают понимать смысл пророческих слов, сказанных еще в 17 году преподобным старцем Анатолием Оптинским: «Судьба царя — судьба России». А сегодня можно с уверенностью говорить о том, что от того, возродится ли Россия как православная держава, зависит судьба всего мира. Мы видим с вами, как в бывших христианских странах торжествует зло, которое можно с полным правом назвать уже не воинствующим атеизмом, но открытым, не скрывающим своих целей сатанизмом. И на пути этого зла вновь стоит наша Россия, дом Пресвятой Богородицы. Сегодня мы с вами полностью понимаем смысл и глубину слов Пьера Жильера: учителя царских детей. Государь и государыня думали, что они умирают за Россию, но они умирали за все человечество. Величайшие святыни русской земли, чудотворные иконы Матери Божией, свидетельствуют о том, как под небесным имафором Пресвятой Богородицы созидалась могущественная и самая обширная на земле держава, и созидалась она, как православное царство. 95 лет назад, братья и сестры, это русское царство скрылось от нас, как некогда укрылся пресветлый град Китиж в глубинах святого озера Светлояр. В то время, когда изменники-заговорщики вырывали власть из рук царя-мученика, государь в своей Гефсимании на станции Дно горячо молился, стремясь исполнить волю Божию. И в день, когда царь-мученик со своей святой семьей начал восхождение на свою Голгофу, в селе Коломенском была явлена державная икона Пресвятой Богородицы. Царица Небесная приняла скипетр и державу русского православного царства, приняла в свои пречистые руки. Икона Матери Божией была явлена в храме Вознесения. Все знают этот храм, необычайной красоты, устремленный в небо, он построен в царской вотчине в селе Коломенском великим князем московским Василием III в честь рождения у великого князя сына Иоанна, будущего государя Иоанна Васильевича Грозного. Державная икона Богородицы связана таинственно с первым помазанником Божиим на московском престоле, первым русским царем Иоанном Васильевичем, а припев акафиста державной иконе, составленного святым патриархом Тихоном, не случайно перекликается с припевом акафист казанской иконе, явленной в его царствовании. Иконы Богородицы, по молитвам перед которой удалось одолеть первую смуту и вымолить православного русского царя. «Радуйся, Мать Божия державная, заступница усердная рода христианского». Когда изверги наносили смертельный удар копьем Андрею Боголюбскому, первому русскому самодержцу, израненный князь Страстотерпец воскликнул: «Пречистая Дева, Богородица Мария, в руцы Твои предаю дух мой». Вся жизнь первого русского самодержца была служением Богу и Пречистой Деве. И последний наш государь, восходя на свои вольные страдания, меняя венец земной на венец небесный, царь-мученик Николай Александрович, подобно князю Страстотерпцу, вручал свою жизнь своей дорогой, августейшей семьи и судьбу всей своей большой семьи, России, Царицы Небесной вручал. Жизнь и царское служение последнего нашего государя также дивно связаны с чудотворными иконами Пресвятой Богородицы. Вспомним, венчался на царство Николай Александрович, как и все русские государи, в Успенском соборе перед Владимирской иконой Богородицы. С глубокой любовью почитал царь-мученик и Федоровский образ Матери Божией. В царском селе воздвиг в честь иконы величественный, прекрасный собор. В царствовании императора Николая Александровича были явлены чудотворные иконы Царицы Небесной, Валаамская, Порто-Артурская, и завершилось царствование обретением державной иконы Матери Божией. Последний русский царь, добровольно восходя со своей святой семьей на Екатеринбургскую Голгофу, поручил Россию Пресвятой Богородице. И явление державной иконы — свидетельство того, что Матерь Божия услышала молитву святого царя. Подвиг царя-мученика утвердил в вечности самодержавное русское царство. Отныне оно, как святой град Китиж, который, скрывшись в чистых водах Светлояра, стал недоступен для окаянных сраяцев, также недоступно для всех врагов Христовых. Пресвятая Богородица, державная владычица, сама сохраняет скипетр и державу российского государства. В мире, который стремительно отступает от Христа, сама Матерь Божия таинственно хранит душу России. И мы видим, как правление всех наших государей, от князя Страстотерпца Андрея Боголюбского, первого помазанника Божия Иоанна Васильевича Грозного, до царствования царя-мученика Николая Александровича, духовно связано с праздником покрова Пресвятой Богородицы, связано с великими святынями, чудотворными иконами Матери Божией, Владимирской, Казанской, Тихвинской, Федоровской, Державной. А святых икон Пречистая Дева не только источала бесчисленные чудеса милости русским людям. Под своим небесным имафором Богородица утверждала на русской земле подлинную христианскую государственность, православное самодержавное царство. Нас пытаются уверить, что в современном мире восстановление христианской государственности невозможно. Но в 90-м году, чудом сохранившееся в запасниках музея, образ Матери Божией Державной перенесена была в храм в честь Казанской иконы в Коломенском, а из музейного зала перенесена в церковь святителя Николая в Толмачах Владимирская икона Богородицы. вернулся на русскую землю древний чудотворный образ Матери Божией Тихвинской. Братья и сестры, звон колоколов невидимого сокровенного Китежа звучит над русской землей, и кажется, что многие сердца сегодня слышат этот звон. Восстановлены уже тысячи поруганных храмов и сотни разоренных монастырей. Тысячи и тысячи русских людей приходят в церковь и, начиная молиться святым царственным мученикам, почитая их память, открывая для себя смысл и красоту исчезнувшего православного царства, открывая трагическое величие, духовную красоту и действие промысла Божия в русской истории, обретая для себя Россию как дом Пресвятой Богородицы, страну благоверных государей, христианских мучеников, святых угодников Божиих. К народу начинает возвращаться память, как возвращается сознание к тяжело больному, преодолевшему кризис. С покаянием и надеждой молятся русские люди, ожидая как чудо милости Божией восстановления православного русского царства. И это царство должно явить в мире, который уже называют постхристианским, образ государства, свидетельствующего о вселенской истине и служении Церкви Христовой. И мы верим, что Пречистая Дева может умолить Господа, как и в 612 году, даровать нам прощение и, несмотря на неверие скептиков, восстановить православное русское царство, восстановить престол православных русских государей. Но чтобы его обрести, необходимо быть достойными православного царства. Не случайно в народном предании о граде Китеже утверждалось, что найти тропу в сокровенный святой град, увидеть его дивные храмы и услышать благовест колоколов способны лишь чистое сердце. Если мы вновь станем способными быть верными и любящими, если будем готовы служить Богу, Царю и Отечеству, то Царица Небесная, державная владычица русской земли, вернет скипетр и державу государства российского будущему царю. Духовный смысл и величие христианского подвига последнего на земле православного императора наиболее ясно открывается в именах икон Пресвятой Богородицы, явленных в правление царя-мученика Николая Александровича. В начале царствования государя Новолаймы обретают чудотворный образ Матери Божией, который относится к иконографическому типу Николея, то есть победная. В годы русско-японской войны Порт-Артурская явлена, именуемое торжество Пресвятой Богородицы. В годы германской войны августовская победа, образ, запечатлевший явление Богородицы русским воинам. И завершается царствование обретением державной иконы Царицы Небесной. В наши дни открыта и явлена еще одна чудотворная икона, написанная в царствование царя-мученика. Образ Пресвятой Богородицы написан по благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского. И сам святой пастырь Иоанн, всероссийский батюшка, пророчески благословил написать на иконе Матери Божией необыкновенные слова: «Аз есмь с вами, и никто же на вы». Итак, вслушаемся, дорогие братья и сестры, в имена икон Царицы Небесной. Царствование царя-мученика было победным торжеством Пресвятой Богородицы, державной владычицы русской земли. И Матерь Божия обращается к нам, укрепляя верных в надежде: «Аз есмь с вами, и никто же на вы». Святые царственные мученики молят Царицу Небесную о всех русских людях, о нашем вразумлении, обращении к Богу, о возрождении православной Руси. Будем же и мы молитвенно взывать к их небесному заступничеству. Величаем, величаем вас, святые царственные мученики и страстотерпцы, и чтим честное страдание ваше, я же за Христа претерпели исти. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в рази ее. Пресвятая Богородица, спаси нас!
Мученически убиенному, благочестивейшему государю императору Николаю Александровичу и прочим благоверным царям и великим князем, и всем отродам царей и великих князей российских представшихся. Вечная
Вы слушаете Радио Радонеж. Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц. С 20 до 23 часов по московскому времени.
Всякое даяние блага и всяк дар совершен свыше есть, сходя от Отца Светов. Также и всякое излияние просвещения, благодатно одождаемое на нас от виновника своего, Бога Отца, как единотворная сила, паки возвышая и делая нас простыми, возводит нас к соединению с привлекающим всех Отцем и к божественной простоте. Ибо все из Него и к Нему, по священному Слову. Преподобный Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии.
Нашу программу завершает интервью с писателем, постоянным автором радио «Радонеж» Александром Николаевичем Стрижовым. Недавно мы совершали память преподобного Амвросия Оптинского, а сегодня попросили Александра Николаевича поделиться своими впечатлениями от первого посещения этой величайшей святыни, поруганной в советское время.
Оптина пустынь и всероссийская святыня, которая излучала святость на всю Россию и даже за пределами России, вот эта святость изливалась щедро. Об Оптиной пустыне и написано много, и трудов много сотворили там сами оптинские подвижники, и написано много. Но это было старое время, старое нормальное время, дореволюционное, и потом разорение, разорение и по существу уничтожение, как бы. Но святость уничтожить невозможно. Уничтожили там, скажем, колокольню. Огромное было строение, так уронили, что называется, колокольню. Но святость истребить нельзя, потому что это благодать Божия, так? Божья благодать, она в душе, внутри человека. Он носит с собой, и никто не может это достояние изъять из нас. И вот я в середине 80-х годов первый раз попал в Оптину пустынь. Это еще период полного умалчивания об этой святыне и полное разорение в том виде, как оно, так сказать, из тех лихих лет вышло каким. И вы представьте себе, какая была встреча удивительная. Я когда от реки Жиздра пошел в сторону Оптиной пустыни к ее стенам, и что-то сразу всколыхнулось в душе. Ну, конечно, сразу стали памятные, литературные какие-то образы, которые связаны были и с Достоевским, и с Толстым, и с мыслителями русскими, и с поэтами, скажем, с Апухтиным даже вот такой был поэт, и с ним связана Оптина пустынь. Есть они целая поэма. Ну, много чего возникало. И, конечно, хотелось живыми глазами увидеть, что это. Ну, конечно, разорение само было ужасным. Там какой-то был не то техникум, не то еще что-то с сельским хозяйством связано. Скажем, в храме Марии Египетской, вот как раз это вот училище было, Веденский храм разорен был, да нельзя даже, когда я глянул проем окна, без стекол все, конечно, было. Я смотрю, там лошадь стоит в храме, значит, открыты были все и сорванные двери, и там вот это вот дивное существо, лошадь, зашла. Так, в общем, такое вот ужасное было, но подогревало интерес, я бы сказал, как-то вот внутреннее желание еще больше и ревность к познанию истории этой вот замечательной обители и окрестности. И вот мы были там втроем, посетили, значит, внук отца Павла Флоренского, Андроник, я и еще один философ. Втроем мы разбили палатку на берегу Жиздры, чтобы увидеть вот во все, так сказать, время суток, утешать свою душу этой встречей, чтобы и утром, и вечером, и днем вот там быть. И я тогда решил лучше узнать о подвижниках Божиих, которые там жили, о богомольцах, которые посещали эту пустынь, оживить в душе вот эти картины прошлого. Но они так нужны были настоящим, потому что уже сдвиг произошел в сознании людей. Все потянулись вот по этим лучам святости, кто в какой обители. Подвинулся и старался, конечно, утешить свое сердце этой встречи. Я стал собирать материалы. Потом их надо было прокомментировать. Была составлена с Леной Воропаевой книга «Благословенная Оптина». Она, книжка, прозвучала хорошо, ее встретили хорошо. В общем, там были разные редкие материалы, и плюс к этому большой комментарий. Каждый отрывок был прокомментирован. И с этого началось такое, так сказать, плотное ознакомление с этим святым, можно сказать, светочем. Ну, это не очень сказано складно. Не святой светоч, а просто светочем святости, каким является обитель Оптинская. Мне потом привелось еще раз посетить обитель те же годы, 80-е. Это середина 80-х годов. Когда я работал над творчеством Сергея Нилуса, а он Оптиной пустыне посвятил 3 тома, выпустили мы потом в 6 томах собрание сочинений Сергея Нилуса, и вот в этом 6-томнике 3 тома оптинские. «Сила Божия и немощь человеческая», «На берегу Божьей реки», «Святыни под спудом». Вот это все оптинские книги. Очень ярко написаны. И вот люди потом прочли и сейчас читают эти книги. И вот мне пришлось как бы вплотную познакомиться с архивом оптинским. Дело в том, что когда разоряли в 23-м году, в революционные лихие годы, то оптинский архив вывозили, и в Козельск вывозили, потом в Москву, в конце концов, привезли. Он, к счастью, почти уцелел весь и находится тут в РГБ, значит, Российской государственной библиотеке. А копии для них сняли, и теперь в Оптиной пустыне находится. И в том архиве много погребено интереснейших текстов, которые, вот, слава Богу, стали печататься там. И то, что написал, но не успел напечатать, великий столб православия батюшка Варсонофий Оптинский. Очень важно, конечно, что сейчас вплотную занимаются этим. Я надеюсь, что опять это обитель воссияет святостью на всю Россию и благотворное влияние окажет, и оказывает уже, сейчас оказывает. Все туда, вот я был недавно там, в общем, после. Сейчас, конечно, преобразилось сильно, многое там изменилось к лучшему, конечно, так, вот как это всегда и бывает, когда начинается служба, то, что было в годы разорения, это и следы пропали, и тот же Веденский храм, благовейно молятся люди, живет опять церковной жизнью народ. Но главное, надо еще посмотреть и вокруг. Там ведь много было святых обителей, но, скажем, некоторые были стерты с лица земли. Скажем, был такой Лючков монастырь, от него ничего не осталось, потому что во время революции монахини сопротивлялись, оказали сопротивление, но разъяренная вот эта краснота, она не только спалила, но уничтожила и людей, и стерла обитель. Только название и осталось. И такие вот и дела творились. Вообще говоря, Калужская земля, она богата историей, как и любой край наш, безусловно. А, скажем, скит, когда скит, представьте себе, как он описан, скажем, тем же Нилусом или, там, скажем, другими свидетелями далекой поры, как выглядел скит, и какие мы его увидели в разорении. Там люди жили, там все было, конечно, заражено. А теперь он опять такой же, каким был. Вот недавно я посетил и посмотрел, Господи, какое чудо происходит. Только вот достойная рука коснется святыни, она возрождается. Знаете, вот быстро все, нашли все мастера, всех пропили мастера. Конечно, творческие работники тоже там вложили свой вклад. Тут и распевы, все это благоговейно все. Сам монастырский устав соблюдается. В общем, это колоссальное утешение для души и вот для теперешнего человека, который изодран на этих ветрах социальных, он находит утешение только вот в духовной, так сказать, области, естественно, тянется к святыням. Вот. Это что касается таких впечатлений, ну, которые остались в душе и не исчезнут никогда от первых встреч со святыми. Но туда надо ездить, также в Шамардин надо ездить, там обитель тоже. Это не только она знаменитая, знаменитая это дно, она еще как бы намоленная людскими потоками благочестивых людей туда. Туда много приходило, приезжало, и все там находили то, что лечит душевные раны и вообще, так сказать, вдохновляет на духовное делание. Как-то меня Господь сподобил побывать и на Слабках в те же годы, вот, и тоже увидеть разорение это, и вот те приметы ужасной тюремной лагерной жизни, которая там держалась долго. И я был не только на Слабках, но и на Анзере. Анзера – это остров недалеко от Слабков. И там на всю Россию скит, он называется Голгофа-Распятский скит. С таким названием нигде больше не найдете такого скита. Вот Голгофа-Распятский. Он виден еще с моря за 30 верст. Вот скит на горе, значит, это скит, это большой храм, все. И вот когда мы вошли туда, значит, все это изранено, фрески израненные, потому что там стреляли людей, там следы пуль всюду, вот такое. Все было. Я когда глянул, там на территории такие прямоугольники, в общем, трава на этих треугольниках, особая там трава растет, так называемый кипрей. Или по-другому в старину называли гроб трава. Значит, кипрей, он растет только на взъерошенной, потревоженной земле, которую тревожили. Значит, здесь могилы. Сразу я сообразил, что это тревожили, когда здесь расстрелы были, людей взрывали вон где. И прямо эти вот очертания трава подсказывает. Вот здесь, больше нигде ее нет. И вот эти вот следы ужасных злодеяний, которые там совершались, это над тысячами людей. И вот идешь по Анзеру, а он длиной, этот остров, 24 километра, шириной 6, вот идешь и смотришь по линии дров, как вот в 30-е годы лагерники, кто там. А там столько людей погибло, и, кстати, надо еще сказать, что погибло, в частности, много иерархов Русской Православной Церкви. И это особый лагерь, особого назначения был. Там и режим был ужасный. А на этих островах, Заячий остров, потом вот этот Анзер, это вообще, так сказать, были вместо карцеров такие, так сказать, на уничтожении острова. И вот, одним словом, я увидел это все живыми глазами, в те же 80-е годы, кстати сказать, вот, потому что тут открылась небольшая-небольшая возможность побывать, да это закрыто все было. И еще, когда мы приехали, прилетели, вернее, из Архангельска на самолете на Соловки, то на местной там линии такая, на маленьких самолетах. И вот еще звезды были на башнях Соловецкого монастыря. Крестов давно нету, вот, значит, были звезды, так называемые, вот эти окаянные. Но это особое впечатление. Вот кто первый раз побывает, он запомнит, даже эпизодически побывать, и то запомнит. Он увидит эти огромные стены, которые никакие там английские ядра не пробивали, когда осада была в 50-й год 19 века Соловков. Английская эскадра там подкатывала поближе и стреляла по обители. Не пробивались они, потому что эти стены из валунов. Валуны, ну, каждый валун, ну, со стол большой. Вот такого размера, вот, ну, просто фигурально представить. Вот эти стены сложены из таких вот валунов. Трудники и монахи воздвигли крепость, монастырь-крепость. Вот такой был, и такая же вот святыня на всю Россию притягивала. Туда все ездили, я не только говорю о простых таких, так сказать, паломниках. Их всегда на Руси было очень много. Но даже вот такие изощренные поэты, скажем, ну вот Тютчев, скажем, он посетил. Композиторы ездили и разный народ. То есть это святыня, которая притягивала к себе. Они все притягивают, но вот особые силы притяжения, вот эти святыни, они всегда людей как-то тебе и дают особый аромат общения. Люди набираются какого-то мужества даже, вот как ни странно, люди как-то в силу входят, когда видят вот эти балтырские, значит, святыни. Что касается Оптина пустынь, то вот мне там часто приходилось быть, и я надеюсь, еще, может быть, доживу, чтобы посетить, потому что как-то тянет туда, так, посмотреть. У нас, правда, тут в Москве есть подворье Оптиной пустыни, можно общаться тоже здесь, вот, в Москве. Там вообще Оптина пустыня, она славилась еще ученым монашеством, ученое монашество. Оптинцы, они ведь издали не менее 150 книг святоотеческих. Причем Иван Петрович Киреевский и старец Макарий, они редактировали там Ефрема Сирина, Исаака Сирина, сочинения вышли, там оптинские издания очень, так сказать, авторитетны сами по себе. Они остались бесценным наследием для нас, вот именно эти оптинские издания, а ведь их было очень много. Это еще и такая учительная литература, она учит много. Вообще говоря, это целый мир духовный, целый мир. И я думаю, все, кто берет книгу ту или иную об оптинском старце, а о всех старцах книги есть, написано. Вот и о последнем старце Никоне, там, допустим, там, Нектарии, последний уже старце. О старых подвижниках благочестия, конечно, написаны были замечательные тоже. Вот, скажем, был такой писатель, поселянин, это псевдоним, а настоящей фамилии Погожу был Евгений Николаевич. И вот этот Евгений Николаевич Погожев написал замечательную книгу о старце Амвросии. Когда читаешь, перед глазами прям предстает вот этот великий подвижник Божий. Вот. И я советую, вообще говоря, пересдавали, так что можно найти поселянина. Мне привелось заниматься его биографией. Нашел расстрельное дело, и он был расстрелян, поселянин Евгений Николаевич, и издать кое-что, то, что там найдено было в этом расстрельном деле, так, оживить, так сказать, интерес к этому литератору. А то у нас так получается, что люди написали много книг, а не знают, как даже зовут их. Вот был такой духовный писатель, церковный писатель Денисов Леонид Иванович. Он написал в общей сложности 100 книжек. Там есть и большие книги, вот, скажем, преподобный Серафиму Саровскому выпустил книгу на 700 страниц. Скажем, в монастыре Российской империи его тоже справочник, страниц на 800. Есть небольшие иконы, посвященные там, значит, разным разысканиям. То есть этот труженик был большой. Он скончался в 42-м году во время войны. Димитров здесь уже, в Подмосковье. И исключительно интересный человек был. А вот зарубежная церковь выпустила еще какие-то 70-е годы себя там книгу. Я смотрю, написано Лев Иванович. Даже не знаю, как зовут его. А он Леонид Иванович был, так представляете? И это не чья-то вина, просто это общая наша вот такая оторванность. В силу отдаленности оторваны были от истоков. А мы здесь глухонемые как бы жили, так никто ничего. И вот надо было заняться по крупицам, по крупиночке, по восьминочке собирать все это, чтобы представить людям хотя бы вкратце биографически. Я решил целую серию таких очерков создать вот о забытых духовных писателях и о писательницах.
Вы слушали беседу с писателем Александром Николаевичем Стрижовым. Продолжение этой записи слушайте в наших ближайших передачах.
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваше пожертвование. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!